Добрый вечер. В эфире программа «Говорит и показывает радио». Актуальная тема дня. В студии Сергей Лобов. И я приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале «Эфир» и слушает на радио «Эхо Москвы». Собственно говоря, не мной придумана традиция ближе к концу года уходящего подводить его итоги и, главное, определять приоритеты года будущего. Ну и поскольку традиции мы, что называется, чтим и блюдем, то сегодня о том, как жил Татарстан в уходящем 2007 и о том, как будем жить в наступающем 2008, мы поговорим с премьер-министром Республики Татарстан Рустамом Минихановым. Добрый вечер, Рустам Нургалиевич.
Добрый вечер.
Ну и хочу напомнить всем нашим телезрителям и радиослушателям, что у вас есть также возможность стать полноправным участником нашей программы. И сегодня есть редкий случай задать свой вопрос премьер-министру республики напрямую. Для этого только нужно позвонить к нам в студию по телефону прямого эфира 5193-095 и задать свой вопрос. Мы же начинаем. Ну и, Рустам Нургалиевич, тема программы определена, но перед тем, как начать беседу, давайте все-таки вкратце посмотрим небольшой видеосюжет о том, как жил Татарстан в 2007 году.
Рост объема производства промышленной продукции в Татарстане за год составил 9%. Это даже больше, чем в среднем по России. Ставки, сделанные почти десятилетия назад, теперь приносят прибыль. Динамично развиваются нефтехимия, автомобилестроение и перерабатывающие отрасли.
Республика работает в созидательном режиме. Несмотря на стабилизацию добычи нефти на ближайшие 30 лет, я уже об этом говорил, у нас такая возможность есть, за счет роста других приоритетных отраслей, которые мы определили 7-8 лет тому назад, как приоритетами, мы продолжаем обеспечивать опережающий рост объемов промышленной продукции, рост региональных продуктов.
В ноябре этого года официально открыли особую экономическую зону Алабуган. Сейчас там работают 5 резидентов. Они занимаются производством полипропилена, минераловатной продукции, тепловых насосов и элементов климатических систем. Но зона будет заниматься не только этим.
В этой же зоне планируется развивать такие отрасли промышленности, как деревообработка, стройматериалы, фармакология, очень запущенная сфера или отрасль российской промышленности, а также авиакомпоненты.
Также в этом году на Нижнекамск-шине полностью обновили технологическое оборудование. Как отметил президент республики, Татарстану необходимо сосредотачиваться на развитии производства автомобилей и комплектующих.
Татарстан к 2010 году станет, мы уже сегодня являемся республикой грузового автомобилестроения, мы станем республикой легкого автомобилестроения. 190 тысяч современных легковых машин разных марок Татарстан будет выпускаться по пределам через 3 года.
С будущего года приоритетом для республики станет строительство дорог.
Рустам Нургалиевич, ну вот перед тем, как более подробно поговорить о каждой из отраслей, показанных в сюжете, все-таки, на ваш взгляд, каков был 2007 год для республики? Он был удачный, он был средний, или хотелось бы, собственно говоря, чтобы было значительно лучше?
Ну, я хотел бы сказать, что 2007 год, он был удачный, потому что все макроэкономические параметры, которые были определены и в нашем бюджете, и определены президентом нашей республики и посланием Государственному совету. Все они выполнены, и мы сегодня можем уже, хотя год еще не завершен, сказать, что все, что мы наметили, касается республиканских программ, касается национального проекта, все они реализуются. Несколько цифр, которые как бы подтверждают это, я могу назвать. Значит, по нашим расчетам, валовый региональный продукт нашей республики составит порядка 30 миллиардов долларов. Это цифру, которую мы раньше, лет 5 назад, планировали, что эта цифра будет у нас где-то в 2010 году. Инвестиции в основной капитал составят порядка немного меньше, чем 8 миллиардов долларов. То есть это значительные ресурсы, которые заложены сегодня, и они еще дадут серьезный толчок. Я думаю, к 2010 году мы сумеем серьезно изменить экономику.
Ну, если да, рассчитывали только к 2010, а получили уже в 2007, даже не хочу загадывать, что будет в 2010, но что теперь рассчитываем. Ну, давайте по отраслям поговорим. Вот, Рустам Нургалиевич, и в прошлом году мы здесь с вами в студии активно обсуждали развития нефтехимии. И президент республики говорит о том, что мы стабилизировали добычу нефти на ближайшие 30 лет, увеличивать не будем. Все будет направлено на нефтехимию, то есть на переработку продукта, который мы добываем. На ваш взгляд, какие наиболее крупные отраслевые нефтехимические проекты были реализованы в 2007 и, собственно говоря, какие новые производства ожидаются в 2008, если ожидаются?
Ну, вы правильно заметили, основная точка роста и основная наша перспектива – это развитие нефтехимии. Мы располагаем серьезной ресурсной базой, это порядка 1 миллиард тонн извлекаемых запасов нефти, хотя она тяжело извлекается, но она есть. И второй ресурс, который очень у нас большой, мы оцениваем его порядка 7 миллиардов тонн, это природные битумы. В принципе, это очень серьезная база для развития нефтехимии. И сегодня мы работаем полностью по той программе, которая продлена до 2010 года. Это реконструкция существующих наших предприятий: Казаньоргсинтез, Нижнекамскнефтехим, Нижнекамшина, ну и, конечно же, строительство новых комплексов. Это комплекс, который строит Татнефть, мы ее уже приступили к реализации. Уже 500-600 миллионов долларов сделали инвестиции, кредитные линии на 2 миллиарда долларов уже открыты. И это комплекс заводов, который состоит из 3 заводов. И в 2009 году, к концу, мы должны уже запустить завод, который перерабатывает нефть. Но это еще не все. Президентом республики поставлена более серьезная задача. Мы сейчас делаем технико-экономические обоснования для 3-го завода, который будет работать на нефть, которую добывают независимые малые нефтяные компании. Она тоже будет порядка 7 миллионов тонн. С учетом того, что мы располагаем переработкой 7 миллионов, второй завод, третий завод – это свыше 20 миллионов тонн нефти. Это серьезная добавленная стоимость, которая будет формироваться у нас в республике. Значит, доходы, значит, и те расходы, особенно социальные, которые очень нужны, у нас такая возможность будет.
А природные битумы, они тоже учитываются вот в этих вот 20 миллионов тонн, которые пойдут на переработку?
Нет, природные битумы – это отдельная программа. Мы в этом году по поручению президента республики провели конкурс. Мы выбрали самые передовые компании мировые, кто добывает природные битумы. Вся проблема была в том, что мы знали, что у нас очень много битумов, но не было технологий. Я могу сказать, что я как лет 10 уже работаю в совете директоров Татнефти и вижу, как серьезно наши нефтяники относятся к этой теме. Мы уже имеем свой опыт. 2 скважины уже дают серьезное количество битумов, то есть они вышли на проектную мощность. Сейчас строится 3-я скважина, но это все локальный проект. Мы хотим сделать крупный проект с крупной мировой компанией. Предварительно нашим партнером стратегическим должен быть Shell. Они заинтересованы в этом, и суть этого проекта будет заключаться в том, что от 3,5 до 5 миллионов тонн битумов мы будем добывать вот теми методами, которые есть в мировой практике. К примеру, такая страна, как Канада, сегодня добывает 60 миллионов. То есть это такой очень серьезный ресурс, которым мы располагаем и который позволит нам 100-200 лет как бы спокойно формировать и рабочие места, и налоговую базу, и самое главное создавать сырьевое подкрепление для нашей нефтехимии. Поэтому нефтехимия, она была и остается серьезной темой. Если взять по проектам, которые по нашим заводам, это Казаньоргсинтез, он уже имеет мощности почти 600 тысяч тонн реконструкции провели. И это еще не все. Значит, строится второй завод полиэтилена в Нижнекамск, нефтехимии на 230. С учетом ввода в следующем году 230 Нижнекамской и дальнейшей реконструкции Казаньоргсинтеза, Татарстан будет производить не менее 1 миллиона тонн полиэтилена. Это такой цифры нет. Мы и так были самыми крупными в России. Очень серьезную работу проводит Нижнекамскнефтехим по синтетическим каучуком. Мы самый крупный игрок, мы один из крупных по определенным видам каучука и в мире. Сегодня очень востребован этот продукт и в этом направлении тоже. Также надо сказать, что реализуется крупный проект. Это нижний кам шины. Значит, сегодня мы уже запустили современные предприятия по производству легковых шин на 2 миллиона тонн. Значит, резиносмещение. И сегодня реализуется инвестиционный проект по металлокардовым шинам для грузовых автомобилей. В России пока этого нет. Поэтому мы остаемся крупным нефтехимическим регионом. И мы в разы увеличим, даже, я думаю, к 2010-2011 году мы уже вырастем там не менее чем в 2 раза.
Ну, дай бог, потому что все это доходы бюджета. А вот что касается еще одного приоритетного проекта, если в прошлом году, насколько я помню, это действительно было развитие нефтехимии, сейчас все закрутилось, то, как уже было и в сюжете, президент объявил строительство дорог, причем строительство дорог в сельской местности. Рустам Нургалиевич, насколько мне известно, программа развития дорог также рассчитана не на один год, должна, по-моему, к 2010 году закончиться.
Ну, я могу сказать, что президент республики вообще дороги определил не как только сельские дороги. В принципе, президентом поставлена задача создать транспортную инфраструктуру, которая как бы формирует нашу экономическую базу. Потому что без дорог мы не можем перевозить грузы, без дорог мы не доедем никуда. Конечно, очень крупный проект – это сельские дороги. Так получилось, что мы не имели финансовой возможности и недостаточно обращали внимание, потому что были другие проблемы. Значит, я думаю, что 3 года нам не хватит, но основную часть мы покроем. Нам надо будет 5 лет. И мы уже этот проект не только начнем, мы его начали. В этом году мы уже выделили для этого проекта 2 миллиарда, из них 500 миллионов для национального проекта АПК, потому что надо сделать дороги до тех комплексов, которые мы сейчас строим на селе. И, конечно, вот конец года у нас все-таки год успешный, и президент определил приоритет – это строительство дорог. То есть тот финансовый ресурс, который мы сейчас формировали к концу года, это 3 миллиарда, это тоже пойдут на строительство дорог. Уже в этом году мы выделяем, и на следующий год мы предусматриваем тоже серьезные цифры, в том числе и дополнительные доходы, которые мы получим в процессе исполнения бюджета, они в основном тоже будут направлены на дороги. Цифра 13,9 миллиарда рублей – это все инвестиции в дорожную отрасль, в том числе часть из них федеральная, но основная часть наша республиканская. Мы считаем, что сегодня очень важно для республики дорога М7, это в Челны.
Федеральная трасса в Челны.
Эту тему мы поднимаем каждый день. Значит, каждый раз, определенные подвижки есть, но мы считаем, что проект требует 16 миллиардов рублей. И при том, эта дорога федеральная, мы не можем туда инвестировать. И второе, это, конечно же, трасса, которая пойдет с Европы к нам, от нас в Оренбург, с Оренбурга, Казахстан, Китай. Завтра в Оренбурге будет совещание с казахскими коллегами, министр транспорта России Левитин будет, и приглашены мы тоже в этом проекте участвуем. И надо сказать, здесь есть очень интересная деталь, что этот проект реализуется по частно-государственному партнерству. И есть у нас инвестор, который уже вложил 2 миллиарда своих денег на строительство этой дороги. Это Сорочьи горы, Альметьевск. Поэтому я убежден, что эти две стратегические дороги ближайшие, 3-5 лет, это мы обязаны построить.
С Китаем все понятно. Уже говорят, что в школах нужно учить не английский, а китайский. Так что ничего страшного, что нашелся инвестор, который вкладывается частный в дорогу, которая ведет в Китай.
Она не только Китай ведет, она ведет на нашу нефтяную зону.
Тем
во-первых,
более.
Это точка, где мы дальше должны развивать свою экономику, доступность, транспортная доступность для нашего населения. Значит, Оренбург, Казахстан. Казахстан для нас очень интересен. И самый короткий путь с Европы в Китай. Это проект, я убежден, что будет тоже очень полезен и выгоден для нашей республики.
Ну вот от дорог, собственно говоря, таких вот республиканских, что называется, очевидных, я хочу спросить еще, ну, образно говоря, о подземной дороге. Потому что для Казани мы все видим, что с участием и республиканских денег, и федеральных дороги делаются, но поток транспорта увеличивается, пробки, и столица нашей родины, город-герой Москва, с удовольствием уже ездит в метро, люди возвращаются в подземку. У нас метро только развивается, насколько мне известно, недавно вы ездили по объектам, дали денег, пообещали, буквально через 3 дня дали. Правительство вообще намерено в дальнейшем помогать строительству Казанского метрополитена, поскольку необходимость жесткая, это видно, но на муниципальные деньги его не освоить.
Ну, я могу сказать, что сегодня в основном деньги выделяются республиканским бюджетом. Муниципальный бюджет, на самом деле, он не имеет возможности. Очень сожалеем, что соотношение 80-20, когда федерал дает 20%, совершенно необъективно, когда забирают столько федеральных налогов, имея такие ресурсы в стабилизационном фонде, мы с этим не согласны. И президент нашей республики неоднократно об этом говорил. И мы на разных совещаниях об этом ставим вопрос. Да, мы метро строим. И будем строить. Вот у нас в ближайшей перспективе это 2 станции, которые мы должны концом 2008 и 2009 году сдать. Да, это требует серьезных денег. Мы в этом году дополнительно, вот было 500, потом мы дали еще 500 миллионов, и в конце года еще 300 миллионов, чтобы работы шли по графику. Есть некие как бы задержка, но сейчас договорились, что и первый квартал мы всю годовую сумму отдадим. И есть свыше 600 миллионов федеральных денег. Но кроме этого еще надо где-то минимум 1,5–2 миллиарда, чтобы быть в графике. Поэтому на следующий год нам придется серьезно поработать, имея доходы, профинансировать и метро. Мы такую задачу получили от президента, и она реальна. То есть мы видим, что нет никаких серьезных оснований, чтобы этот проект не был. А на самом деле уже люди в Казани привыкли к метро. Если первый год, когда мы запустили, это просто
экзотика такая, интереса прокатиться, да.
Да, не было. Экзотика. Сейчас вот транспортная карта, она задействовала все эти станции метро. И, конечно, вот эти 2 станции, они резко дадут нагрузку, снимут транспортную нагрузку в Казани. Ну и дальше мы намерены строить метро.
Если федералы вдруг пересмотрят свои приоритеты, будут давать больше, чем 20%, можно рассчитывать на то, что ускорено все будет, темпы строительства?
Ну, ускорено. Я считаю, что в рамках вот того календарного плана, потому что все это связано еще с проходкой.
Вот, да, обычно говорят, деньги есть, подрядчиков нет.
Наверное, это наше счастье, что у нас в Казани сформирован великолепный коллектив высокопрофессиональных метростроителей. Они на самом деле, это такой вид работ, если сравнить. Ну, понятно, есть мостовики, есть там другие монтажники, но строительство метро – это, наверное, призвание. И у нас очень сильные метростроители, которые на расхват. Если вдруг у нас какие-то проблемы, их привлекут в любую точку, там, не только России и СНГ. Поэтому мы должны беречь их, они должны работать у нас в Казани, и мы приложим все усилия, чтобы они никуда не ушли, а делали метро
здесь
для Казани.
Нас.
Да, для нас.
Мы продолжаем программу. Напомню, сегодня у нас в гостях премьер-министр республики Рустам Миниханов. Телефон прямого эфира 5-193-095. И мы слушаем первый звонок. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рустам Нургалиевич, я поздравляю вас с Новым годом, с наступающим. Желаю вам счастья и всего самого светлого в этом году. И вот у меня такой вопрос к вам. Я, наверное, ну, самый банальный представитель молодой семьи в нашей республике. У меня такой вопрос. Выполнит ли правительство республики свои обещания по поводу социальной ипотеки и поддержки молодых семей? И вообще стоит ли вступать в эту программу?
Угу. Вопрос понятен, спасибо, но чуть позже я хотел поговорить о жилье, но раз уж зрители задали эту тему, давайте сразу обсудим.
Ну, это один из наших приоритетов, и я считаю, что это наше конкурентное преимущество, что мы сначала имели программу ликвидации ветхого жилья, а сегодня президент определил приоритет в жилищном строительстве, это социальная ипотека. И самое главное, наша социальная ипотека, я хочу поблагодарить наших товаропроизводителей, которые добровольно перечисляют средства в этот фонд, получают свою долю и создают возможность для нашей молодежи и для наших бюджетников получать жилье. Если взять цифры, в этом году мы уже часть ввели, уже вводим остатки, будет 9700 квартир. Это и социальная ипотека, это программа «Молодая семья», где-то 2000 с лишним, 2100 квартир, 1700 – это по программе АПК, и всего вот 9700. Значит, если взять в цифрах, сколько это в деньгах, это порядка 12 миллиардов будет до конца года. Здесь есть заемные средства, около 5 миллиардов – это средства предприятий, которые перечислены, взносы населения. Но то есть эта программа успешно реализуется. Мы ее начали где-то там 5-6 тысяч квартир. Сегодня в эту программу влили федеральные программы. И убежден, что другого пути, другой формы поддержки молодых семей, и с учетом того, что кто у нас на социальной ипотеке стоит на очереди официально, рождение каждого ребенка – это 200 тысяч, и
плюс 250 материнский капитал, который тоже можно.
Это мы независимо 200 тысяч. Президент такую цифру определил, мы ее реализуем. И убеждены, что это очень правильная программа. Мы видим уже сейчас есть сложности по нашим крупным промышленным центрам с рабочей силой. И эта программа, и эти проблемы будет снимать. То есть надо привлекать молодежь. Надо строить жилье, и чтобы не только жилье отдельно, производство отдельно, а все это рассмотреть в комплексе.
В общем, вступать смысл есть, потому что это, наверное, действительно самая доступная программа самого доступного жилья.
Даже по цене она два с лишним раза меньше, чем по рынку. По стоимости денег она тоже самая оптимальная. Почему предприятие принимает участие? Потому что если он будет сам это строить, у него будет 2-2,5 раза дороже. В этом случае он не имеет никаких проблем, он деньги заплатил, у него совокупные квадратные метры засчитываются, и он своим очередникам выделяет жилье. Значит, очень нужный и социальный проект.
Руслан Рублевич, давайте еще один звонок от зрителей возьмем. Добрый вечер. Алло.
Алло.
Здравствуйте. Слушаем вас.
Уважаемый Рустам Нургалиевич, ходят слухи насчет того, что будет строиться мост с Верхнего Услона в Казань. Правда ли это? И в телевизионный эфир несколько раз звучало. Мы жители Верхнеуслонского района, вот нас это очень беспокоит.
Спасибо.
Вообще такая идея есть. Она требует серьезного расчета. Расчет финансовый, а то, что это экономически будет целесообразно, и то, что город наш должен расти, развиваться, по всем позициям это очень выигрышно. Поэтому мы на самом деле это рассматриваем. Все пока концептуально, но убежден, что не один, а Казань должна иметь 2-3 моста на ту сторону. И это очень сильно даст толчок развитию нашей столицы.
Рустам Нургалиевич, ну, коль уж мы перешли вот так вот на социальную ипотеку, на социальные темы, не могу не задать вопрос о сельском хозяйстве, потому что, с одной стороны, это вроде как и экономика республики, с другой стороны, это та самая социальная проблема, поскольку в октябре скачок цен на продукты питания был просто огромен. В то же время мы видим, что в республике идет программа, идут и инвестиции в сельское хозяйство, и частные подворья поддерживаются, и кредиты сегодня даются по нацпроекту. Тем не менее, ну растут цены, есть экономика, никуда не денешься. Все равно, вот у любого нормального человека наверняка возникает вопрос, не планирует ли правительство республики все-таки создать внутри нацпроекта собственный какой-то проект, чтобы делать прямые инвестиции местным сельхозпроизводителям, тем самым как-то, ну, скажем так, цены стабилизировав и сделав более низкие.
Во-первых, надо сказать, что мы живем в едином экономическом пространстве. Значит, отдельно мы подвержены влиянию со стороны. Если сказать, в каком состоянии наше сельское хозяйство и какие результаты 2007 года, значит, они неплохие. Значит, и валовый сбор зерна составил свыше 5 миллионов, сахарная свекла 2 миллиона. Значит, все как бы намечены планы, в том числе и по нас проекту выполняются. Но вы как бы говорите, может быть, надо сделать программу отдельно. Мы такую программу не только сделали, мы подписали соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, что эту программу будем делать вместе. И если вы возьмете, что делается у нас в республике и у наших соседей, если бы не было нашей республиканской поддержки, а каждый год она составляет там порядка 4, в этом году, я думаю, где-то 4,5 миллиарда рублей, всего этого бы не было. Сегодня что мы сумели сделать? Во-первых, мы сумели сделать, что у нас появились крупные инвесторы, и они все наши, республиканские. Они вкладывают большие деньги в строить крупных комплексов, животноводческих, птицеводческих, свиноводческих, покупают самую современную технику, ну просто вот, что есть в мире самые современные. Да, они несут большие затраты, но другого варианта быть конкурентным на этом рынке нет. Поэтому я могу сказать, что вот когда был скачок цен, мы сумели воздействовать, значит, сели мы с нашими товаропроизводителями, договорились. А если бы мы всю продукцию завозили со стороны, мы бы не смогли это сделать. Поэтому сегодня 180 крупных проектов строительства и реконструкции. Даже в советское время, когда на селе было денег, сколько можешь осваивать, такого объема не было. Я убежден, что сельское хозяйство надо поддерживать. Ведь есть такие моменты, что мы не способны воздействовать на все процедуры. Значит, вот федеральный правительство принимает решение о ввозе сельхозпродукции, значит, и как бы ценовая конъюнктура, и все это ломается. Или вот посмотрите, что творится с ценой дизельного топлива. Ну, понятно, это же отражается на сельхозтоваропроизводителя. Не на 10, не на 20, а на 50, на 60% растет дизельное топливо. А ведь если взять, почему оно получается, не так просто. Ведь цена нефти привязана к западной цене. И мы сегодня формируем стабилизационный фонд за счет нас же. Все это прямиком переходит на нефтепродукты. То есть есть те вещи, которые федеральное правительство должно понять и принять какие-то решения. Ну, не может быть стоимость там дизельного топлива 22 рубля в нашей стране. Ну, это вообще...
Ну, говорят, сейчас... что в советское время литр дизеля стоил дешевле литра молока. Ну, сегодня так же. В магазине.
Ну...
И хватало?
Нет, и сейчас хватает. У нас и молока хватает, и дизеля хватает. Но сама процедура ценообразования... Ведь источником для дизеля является нефть. Вы знаете, какая пошлина составляет $230 сегодня? Ну, это же просто сумма огромная, которая перекладывается. Хорошо, то, что мы продаем на экспорт, она же
НДПЕ еще есть, она же ложится на нефтяные компании, которые эти издержки перекладывают на нефтепереработчиков.
В общем, я понял, нужно говорить с федеральным правительством, может быть,
нет,
там
мы будем. Об этом говорим, то есть, ну, наверное,
говорить-то мы просто... говорим, дай бог, да. Чтоб услышали.
Ну, давайте слышат.
Давайте зрителей еще раз послушаем. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, это Мустафина Амина из Казани. Рустам, улам, мнаменем сумды вопросом Барсина. Можно по-татарски, по-моему, да?
Ну, так, мы русскоязычные.
Ну, хорошо, давайте я на русском языке буду говорить. Вот, например, сейчас кто страдает из-за этих цен? Страдают первые, это пенсионеры, правильно? Я хотел бы вот такой вопрос задать. Сперва объявят по телевизору, что пенсию прибавит, а цены уже поднимаются намного раньше. Нельзя ли это уравнить, в конце-то концов, не выезжать за счет пенсионеров?
Ну, это говорят о такой старинной русской традиции. Добавили пенсию, выросли цены.
Ну, мне, к сожалению, очень сложно возразить. На самом деле, конец этого года, он так сложился не очень благоприятно на продуктовом рынке. И меры, которые как бы были приняты, ну, они как бы такие не совсем рыночного плана. Поэтому я считаю, что надо находить рыночные механизмы, чтобы защитить то население, которое особо чувствует все эти ценовые перепады. Но я согласен, что правительство должно быть более эффективным, и федеральное, и республиканское, в части вот таких ценовых изменений.
Хорошо. Рустам Нургалиевич, еще одна отрасль, которая, в принципе, никогда, ну, всегда в жестком таком вот внимании правительства, это отрасль образования. Я знаю, что существуют специальные поддержки, гранты, с помощью которых наши студенты сегодня продолжают свое образование или, по-другому говоря, проходят стажировку за границей. Вначале давайте посмотрим небольшой сюжет об особенностях этой программы, а потом в целом поговорим, будет ли она продолжена и в целом, как будет жить наше образование с учетом той оптимизации, которая сегодня проходит.
Рассказывать о своей учебе за рубежом студентка Татьяна Федянина может часами. Девушка приехала из Англии в Казань на каникулы. Она выиграла грант и на полгода отправилась в Британию изучать менеджмент.
Еще на первом курсе я об этом мечтала, но не было просто таких программ. Где-то год назад я узнала о такой возможности, что, в принципе, будучи студентом старшего курса Казанского вуза, можно выиграть и поехать обучаться либо в Америку, либо в Великобританию.
Чтобы выиграть грант, нужно было не только доказать отличное знание английского, но и показать хорошую успеваемость по другим предметам. Претенденты прошли психологическое тестирование и несколько интервью. Почти такие же испытания ждали и преподаватели Татьяны, когда профессор сама претендовала на стажировку в Кембридже.
Отбор был жесткий и без соблюдения всяких и всяческих регалий. То есть нас посадили писать тот же самый тест, что и всех других студентов и желающих поступить, получить этот грант. А таковых было достаточно много. А потом мы прошли еще достаточно жесткое психологическое тестирование.
Аспирант Казанской консерватории Алексей Власов тоже выиграл грант, но от поездки за границу отказался. Ей он предпочел учебу в Московской консерватории.
Это счастливая возможность, то, что мне предоставили поучиться у такого, не побоюсь этого слова, великого человека. Это Рустем Скандерович Габдуллин. Профессор Московской консерватории, народный артист России.
Для Алексея это второй грант. Он уже отучился в Москве 10 месяцев. Впереди еще один год. Кстати, ни один из студентов не стремится, отучившись, покинуть родину.
В дальнейшем я хочу поднимать уровень и в Казанской консерватории.
Я точно знаю, что я хочу вернуться в Россию и в Татарстан и применить те знания, которые я получила.
Ну, собственно говоря, приятно, что люди, увидев, как учатся и живут там, их сверстники все равно возвращаются к нам. Тем не менее, Рустам Нургалиевич, продолжать будем такую вот стажировку за счет правительства республики?
Мы уже реально видим, что это успешный проект, нужный, его надо расширять. Я думаю, расширять каким образом? Вообще надо создавать такие серьезные учебные центры с привлечением западных специалистов у нас здесь, в Татарстане. Ну, некий опыт у нас такой есть. Есть вот договоренность «Северсталь-Авто», который нуждается в инженерных кадрах западного уровня, о создании технического такого университета. Ну, и есть ряд договоренностей с другими высшими учебными заведениями. Ежегодно мы предусматриваем 100 миллионов в бюджете. Кроме этого, еще есть спонсорские деньги, которые мы и чиновников отправляем, чтобы они тоже подучились. А вообще, система отбора очень интересная. Мы формируем сначала, какие специальности вообще нужны для республики, для экономики, для культуры, для медицины. Делим их на преподавателей, на студентов. А сам выбор, выбираем самые лучшие учебные центры России и Запада, приглашаем их, и они отбирают из тех...
Кого вы это брали, да?
Они выбирают. То есть мы не можем сказать, вы вот этого возьмите. Он должен соответствовать всем тем параметрам, которые необходимы для обучения там. Ну, мы будем эту программу развивать. Она
Рустам Нургалиевич, ну вот человек, который, в принципе, побывал там за бугром, как раньше говорили, да, и тем более провел там образование, он мыслить по-другому начинает, а раз он начинает по-другому мыслить, то, наверное, у него там с рыночными понятиями все хорошо так вот. То есть понимает, куда он попал, чего он попал. Почему об этом говорю? Потому что вот вчера, например, вы принимали участие в 50 лучших инновационных идей, где были как раз школьники и студенты в основном представлены. Это будущие уже предприниматели. Вот мне достаточно любопытно. В прошлом году мы с вами здесь много говорили о предпринимательстве, тем более прошли съезды. Сделано за год немало, тем не менее, сегодня, как вы считаете, вот ту помощь, которую вы оказали малому и среднему бизнесу, сработала ли она, и есть ли шанс у молодых заняться предпринимательством в Татарстане?
Конечно, есть. Ведь говорить о предпринимательстве так просто, как мы говорили раньше, нельзя. Надо создать инфраструктуру, чтобы предпринимательство развивалось, чтобы инновационная мысль, она имела прикладной характер и потребительские свойства. Ведь для чего мы отправляем нашу молодежь? Да, некоторые специальности у нас нет. В основном наша высшая школа, она прикладного характера не имеет. Она дает знания, но не дает возможность, как их реализовать. На Западе это более предметно уже можно использовать в бизнесе. Поэтому это одно направление. А второе, я считаю, успешный проект. Тоже вот 50 лучших идей плюс идеи тысячи, которые идет с фондом Бортника. И мы привлекаем туда школы. Главная наша задача вот этот пласт, вот эту молодежи расшевелить, чтобы они в вузах, в школах уже занимались какими-то разработками, создавать бизнес-инкубаторы, как мы строим там в Челнах, Казани, Чистополе. Мы везде будем их строить. И помогать им, значит, какие-то средства выделять. Есть специальные фонды, которые мы создали. Это наше будущее. Если мы все время говорим, Татарстан – это... Татнефть, это КАМАЗ, это нефтехимия. Сегодня мы говорим, что мы республика интеллектуальная. И это чувствует даже. IBM вот начал с нами работать сначала консультантом, а сейчас уже готов вместе с нами создавать совместные предприятия. Они видят, что у нас очень одаренная, талантливая молодежь. У нас хорошая высшая школа. Да, ее надо совершенствовать. Но сама основа хорошая. Поэтому мы будем обращать внимание образованию. Очень серьезный проект у нас по начальному профессиональному образованию, потому что мы видим, что та структура начального профессионального образования, которая есть, она неэффективна. Но много нам нужно что сделать в области образования и в общей среднеобразовательных школах и высшей школе. Но все это как бы без каких-либо структурных преобразований эффекта не даст. А вот то, что малый бизнес, это вот поддержка, это вот технопарки, это бизнес-инкубаторы, это фонды, конечно, они будут стимулировать развитие малого бизнеса. И мы видим, цифры есть.
Дай бог, тем более, что лучше всего на самом деле на мировом рынке продаются идеи. Когда исчезнет нефть, идеи будут продаваться. А вообще, как планируют потратить эти деньги? Вот все бросить на ремонт жилого фонда или пойдем и коммуникации менять, которые вот на улицах у нас, пойдем еще что-то делать? Или только жилой фонд?
Жилой фонд. Значит, во-первых, это, во-первых, жилой фонд, дома. Во-вторых, определенная сумма, она могла быть потрачена на аварийные дома. Но, к сожалению, у нас по отчетам, хотя аварийных домов у нас достаточно, у нас было мало, и как бы основная часть вот этих средств
ушла у нас в ту программу.
Пойдет на программу. Но я считаю, что это все равно очень будет правильно и полезно. Значит, каждый год мы должны, мы от 6,5 до 8 миллиардов денег получим с федерального фонда. Вот мы будем очень серьезно работать, чтобы эти деньги пришли вовремя. Но там есть особенности, которые мы обязаны выполнить, иначе федеральных денег не получим. Там количество ТСЖ, там форма собственности.
Я не думаю, что нас что-то остановит в получении денег.
Мы приложим все усилия. Очень серьезную работу мы сейчас проводим с каждым муниципалитетом. Есть полное понимание. Мы определили квоты для каждого района города. Они нам представили документы. Мы эту программу записали. Значит, сейчас мы работаем по проектно-сметной документации, формируем как бы титульные списки, и мы знаем по объектно, какой объект будем делать в 2008 году. Но вообще наша задача, чтобы мы объявили уже, но время было не так много. Я думаю, на следующий год мы должны объявить все, что будет, скажем, 9, 10, 11 год.
Будет отремонтировано.
Да. Не так, что вот когда мой дом. Люди должны видеть, когда его дом будет ремонтировать. И этот человек, представитель этого дома, будет участвовать в конкурсной комиссии и принимать эту работу. Потому что не секрет, что, как правило, ремонт – это отмывание денег. Пишут там, списывают там огромное количество материалов, красок.
Ну, 30% теряется, говорят обычно.
Ну, если 30 бы еще. Есть, умудряются такие умельцы, что и больше. Ну, здесь и правоохранительные органы мы попросили более строго. Я считаю, что вот с этим шутить нельзя. Это очень серьезно к этому надо отнестись.
Ну, дай бог, если мы снимем с себя проблему ЖКХ, то, наверное, это будет такая победа, о которой только еще пока мечтать.
Снять, наверное, сложно. Но
остроту
убрать. Такого проекта вообще на государственном уровне не было. Это очень... Наш президент очень эту программу отстаивал. И мы, конечно, это федеральный бюджет там определил фонд 240 миллиардов по стране. Это достаточно серьезная цифра.
Мы продолжаем программу и слушаем еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Алло. Алло.
Алло, алло.
Здравствуйте, да.
Добрый вечер, Рустам Нургалиевич.
Здравствуйте.
Курбан байрам билен сизне.
Рахмат сизге.
Видели сегодня вас на ТВ в Москве на праздничном намазе, а вечером вы уже здесь, в Казани, в прямом эфире. Очень приятно вас видеть. У вас очень напряженный трудовой график, и у меня чисто женский вопрос. Что вам дает силы? Где вы черпаете энергию для такой активной рабочей жизни? И что помогает вам быть в хорошей физической форме? Спасибо.
Спасибо. Я сегодня был в Москве, и у меня было утром время. Мне было интересно, как все это происходит в Москве. И имел честь быть на этом празднике. А у нас была очень серьезная тема. Она связана с реализацией особой экономической зоны Алабуга. Там надо строить крупную подстанцию. И она будет строиться в рамках новой федеральной сетевой компании. А что касается, каким образом мы держим форму, надо заниматься спортом каждому из нас, и форма будет нормальная.
Рустам Нургалиевич, я думаю, что то количество звонков, которое сегодня поступило сюда на программу, и которые люди звонили еще до начала программы, просто в эфире не успеть все взять, но... принять все звонки, насколько мне известно, уже год, мы в прошлый раз об этом говорили, в структуре Кабинета министров действует электронное правительство, и вот туда, наверное, стоит отправлять все свои просьбы, заявки и пожелания. А что такое электронное правительство, мы еще раз напомним, показав очередной видеосюжет.
Проект «Электронное правительство» стартовал в Татарстане 2 года назад. Создали его, желая, чтобы сами чиновники стали работать лучше. Еще одна цель – сделать органы государственной власти максимально открытыми и выяснить, какую помощь министерства и ведомства могут оказать жителям республики. Причем у электронного правительства нет выходных.
Наши ресурсы открыты для пользования гражданами и бизнесом круглосуточно. Вот здесь даже соответствующе написано «Интернет-приемное правительство». Республики Татарстан 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вы можете обратиться любой гражданин находящиеся не только на территории Республики Татарстан.
В интернет-приемную пишут не только со всех уголков России, но и с других континентов. Не было посланий только из Австралии и Новой Зеландии. Причем в этом году интернет-обращений пришло больше, чем обычных писем – более 1500. Послания приходят не только из крупных городов Татарстана, но и из отдаленных деревень. Наиболее часто задаваемые вопросы попадают на стол к премьер-министру.
Если по тем или иным причинам то или иное министерство или ведомство, или точнее его работник, захочет как бы неприятное обращение уничтожить, то существует дублированная система общей фиксации на правительственном сервере, и в любом случае как бы это обращение, значит, не подлежит никакому абсолютно уничтожению.
Любой человек, написавший в интернет-приемную с помощью электронного правительства, может не только узнать ответ на свое обращение, но и проследить, на каком этапе находится решение его вопроса.
Рустам Нургалиевич, ну, я так понимаю, что человек, обратившийся на сайт электронного правительства www.prav.tatar.ru, 100% получает ответ.
Ну, такое требование мною поставлено, и я буду требовать, чтобы каждое обращение получило ответ. Обращается и ко мне, обращается и к нашим министерствам, потому что мы как бы уже расширяем наш портал, уже муниципалитеты задействованы в этой работе, поэтому... Я обращаюсь к телезрителям, обращайтесь, и мы обязательно будем реагировать на ваши обращения, будем давать ответы, будем принимать меры. Вообще, это очень удобная форма нашего контакта.
Рустам Нургалиевич, время остается катастрофически мало, но тем не менее, вот в праздник Курбан-Байрам и вот с наступающим, в преддверии Нового года, несколько слов поздравлений.
Ну, такая возможность не каждый раз. Во-первых, сегодня праздник, очень большой праздник. Я поздравляю всех с праздником Курбан-Байрам. И, конечно, мы завершаем год. Я хочу всех телезрителей набраться терпения. Если были какие-то замечания к правительству, ну, мы будем стараться, чтобы этих претензий было как можно меньше. Хотел бы пожелать вам хорошего Нового года. Успешного Нового года, счастья, благополучия. Спасибо.
Я благодарю вас за участие в программе. Надеюсь, что в следующем году продолжим традицию и уже подведем итоги года 2008, который, надеюсь, будет успешнее даже, чем 2007. Спасибо огромное, что нашли время.